Добрый день, друзья! Итак, наш новостной дайджест. СМИ сообщают, Следственный комитет объявил о том, что закончилось расследование убийства Бориса Немцова и, по сути, признал, что заказчиком и исполнителем является шофер Руслан Мухиддинов, находящийся с ноября 2015 года в розыске, и еще пятерым предъявлено обвинение за убийство по найму. Это если коротко. Историк и журналист Николай Сванидзе комментирует это решение.
Фильм «Дамиан и Дамиани», следствие закончено, забудьте. Вот это примерно тот самый случай, когда главным подозреваемым в организации, да не в совершении, в организации преступления такого крупного, резонансного оказался шофер, водитель экс-командира батальона «Север» Геремеева, который все это организовывал, все это, видимо, оплачивал, а там было что оплатить, тоже была организована, судя по всему, слежка за Борисом Ефимовичем Немцовым. Все это было совершено у стен Кремля, был четко организован план отхода убийц. Все это делал шофер. Ну, замечательно, следствие можно поздравить. Значит, выше водителя следствие подняться не смогло. Вина ли это следствие или беда следствия? Может быть, не могли подняться, не позволили подняться выше? Это другой вопрос. Но, тем не менее, факт остается фактом.
В интернете выложена статья писателя Дмитрия Быкова, написанная по следам сообщения Следственного комитета под заголовком «Нераскрытое дело Немцова для Кремля опаснее раскрытого». Говорить о том, что дело Немцова остается нераскрытым, все же не совсем корректно. Исполнители выявлены, заказчики не названы, но угадываются, бенефициары очевидны. Это характерная стилистика общения российской власти с подведомственным ей народом. Все ведь понятно, называть своими именами уже не обязательно. Владимир Путин после смерти Политковской сказал, что мертвая Политковская для него опаснее живой, излагаю суть, а не форму. Так вот, нераскрытое дело Немцова для Кремля опаснее раскрытого. По двум причинам. Первое, если бы заказчики были названы, сохранялся бы крошечный шанс, что это все-таки не то, о ком все думают. А вторая причина еще печальнее. Когда правда почему-либо не сказана, к одному преступлению прибавляется второе – ложь. Это как грязь в рану, неизбежно нагноение. Раскрытое убийство Немцова помогло бы не только отомстить. Мы, европейцы, руководствуемся не местью, а справедливостью. Оно могло бы стать точкой нового отсчета. Спецназ из Чечни действует на территории Сирии. Свидетельство тому – фильм телеканала «Россия-1», фрагмент которого был показан воскресным вечером. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что спецназовцы находятся в тылу врага и помогают российской авиации.
У нас, к великому сожалению, и потери есть. Ну, это потери, зная, куда они идут, на что идут. Они шли для того, чтобы в последующем жизнь была спокойна на территории Чеченской Республики и России в целом.
Кадыров утверждает, что направил спецназ в Сирию еще до того, как возникла группировка «Исламское государство».
Еще в России не знали, но я тоже не знал, что будет ИГИЛ там называться, специально пророкнули своих людей, чтобы проверить настолько, насколько это правда.
В Кремле не стали комментировать фильм, который рассказывает о подготовке российского спецназа для действий в Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал в вопросах российской операции в Сирии ориентироваться на заявление Министерства обороны. В прессе, на сайтах интернета многие задаются вопросом, зачем и почему делает это Кадыров и делает ли. Вот что по этому поводу думает журналист и музыковед Артемий Троицкий.
Рамзан Кадыров какой-то горячий, восточный парень с не вполне проявленными, но явными, на мой взгляд, садистическими наклонностями, невероятно хвастливый. Врет или не врет, не знаю. То, что он подставляет своего, так сказать, патрона президента России Путина, это очевидно. Видно, то есть подставляет он его раз за разом. Я думаю, что вот эта новость тоже вряд ли понравилась Путину. Особенно она, я думаю, не понравилась министру обороны Шойгу и прочим нашим силовикам. Зачем он это делает, я не знаю.
Сергей Марков, директор Института политических исследований, считает, что наши чеченцы поехали туда, чтобы внедриться, давать информацию, заодно показывать нашим, куда бомбить. Так что никаких секретов.
Это секрет Полишинеля, все и так знают. Это немножко как Викиликс. Викиликс опубликовал тысячи документов и ничего нового. Наверняка там десятки настоящих патриотов России, чеченцев давно уже работают. Может быть, и спецназ какой-то. Знаете, я так сказать, с меня, конечно, да, никогда не услышите осуждения, во всяком случае, сейчас Рамзана Кадырова, потому что действительно патриот России. Отец его отдал жизнь свою за целостность России. Каждый день Рамзан Кадыров рискует жизнью за спокойствие, безопасность России и российских граждан.
«Мост через пропасть», о встрече патриарха с папой римским. Газетные заголовки и цитаты наперебой соревнуются в метафорах и даже аллегориях. Встреча казалась миражом в пустыне. Упала еще одна стена. Встреча развяжет гордиев узел католико-православных противоречий. Наступила оттепель. Возведен мост через пропасть. Многие эксперты связывают встречу папы Франциска и патриарха Кирилла с предстоящим Великим Всеправославным Собором и желанием патриарха вести диалог с Римом напрямую. Светские комментаторы обращают особое внимание на политические аспекты встречи, связывая их с попыткой Кремля выйти из международной изоляции и желанием патриарха Кирилла укрепить свое влияние в православном мире. Почему Куба? СМИ отвечают и на этот вопрос, потому что это идеальное место для начала диалога между Москвой и Римом. Куба расположена далеко от Европы и является воротами в Новый Свет, где живут миллионы христиан и где сегодня экуменизм может принести реальные плоды. Комментарий журналиста Антона Ореха.
Не каждый день происходят исторические события. То, что было невозможно 100, 200, 300 лет назад, теперь вдруг должно произойти. Чем-то это подобно комете, которая залетает на нашу орбиту раз в тысячелетие. А здесь речь идет все-таки о людях, которые столетиями не могли просто встретиться, пожать друг другу руки и поговорить. В этом смысле вообще не важно, о чем конкретно станут беседовать патриарх Кирилл и папа Франциск. Даже если они просто встретятся в аэропорту Гаваны и просто поприветствуют друг друга. Это тот самый случай, когда форма важнее содержания. Собственно, любой конфликт заканчивается как раз в тот момент, когда непримиримые враги вместо кулаков протягивают навстречу открытые ладони. Но я надеюсь, что после первой встречи будет вторая, а потом третья. Осталось научиться просто общаться и протягивать навстречу открытую ладонь.
Ночь хрустальных ларьков и длинных ковшей. Так назвали СМИ события, произошедшее в ночь на вторник. А было это уничтожением торговых павильонов, зданий, киосков в районе десятка станций московского метро. Интернет заполнен снимками и видеосюжетами о том, как это происходило. Политик Владимир Рыжков так прокомментировал эту ночную акцию московских властей.
Все это напоминает Сирию немножко, если еще такой выбрать ракурс. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что делает Собянин и что делает московская власть. Есть такое понятие «общее благо», интересы горожан. Лучше ли будет москвич от сноса 104 ларьков, магазинов и павильонов? Ответ – хуже. То есть сейчас очевидно, что в 15-миллионном городе доступность элементарных продуктов питания, элементарных услуг станет гораздо хуже, чем была до ночи хрустальных ларьков. Если вы хотите, чтобы город был красивым, вы сначала должны создать вот эту доступность, потом что-то сносить. Здесь все делается ровно наоборот. Сначала устраивается пустыня, как в истории одного города Салтыкова-Щедрина. Нельзя сначала устраивать пустыню, а потом обещать людям.
Глава кремлевской администрации Сергей Иванов сказал, что многие хозяева этих сооружений получили в прошлом лишь временное разрешение на строительство. Иванов назвал их гадюшниками, которые не имеют отношения к малому бизнесу. Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте написал, что снос незаконных строений в Москве – это пример того, что в России не продается правда и наследие. Он считает, что нельзя прикрываться бумажками о собственности, которая была приобретена жульническим путем. Известный интернет-блогер Антон Носик написал: «У меня нет киоска, торгующего швармой. У меня нет своего павильона возле метро. У меня нет даже привычки в таком павильоне затариваться. Если меня вообще волнует вчерашний погром, то исключительно из-за формулы Немёрзова». Когда они пришли за социалистами, я молчал, я не был социалистом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда они пришли за мной, уже некому было заступиться за меня. Я понимаю, что такой же внесудебный отъем собственности, который сегодня постиг палаточников, завтра может ждать любого москвича. Минувшей ночью их взоры были обращены на торговые точки у метро. Завтра они точно так же заинтересуются чужими машинами, квартирами, дачами. Логика живых людей, если за ними пришли, значит они виноваты, куда страшнее любых проплаченных комментариев. Если нам не нравится торговец шаурмой, как этнос и класс, то не морочьте нам голову Конституции. Причем тут суд и разрешительная документация? Конституционные права плохого парня не подлежат защите, потому что мы считаем, что он плохой. Это все, друзья, о чем я успел вам рассказать. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всех вам благ.
SBS. 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 SBS